Говорит радио «Свобода».
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Здравствуйте. В студии Михаил Фролов. Начинаем с выпуска новостей. О них рассказывает мой коллега Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Чечне на бомбе подорвались двое российских военнослужащих. Общественная палата России обсуждает проблемы соблюдения прав человека в армии и социальные аспекты военной реформы. В центре Петербурга избит гражданин Афганистана. В Веденском районе Чечни на авиационной бомбе подорвались двое российских военнослужащих. Они госпитализированы с ранениями. Подробнее об этом и других происшествиях в Чечне рассказывает наш корреспондент Муса Хасанов.
Вблизи населенного пункта Верхоти Веденского района в результате взрыва мины получили тяжелое осколочное ранение двое военнослужащих внутренних войск МВД России. Один из пострадавших, не приходя в сознание, скончался в Ханкальском госпитале. Состояние второго критическое. Пулевое ранение в ногу из-за неосторожного обращения с табельным автоматом получил утром 15 апреля и сержант патрульно-постовой службы МВД Чечни Арсен Аюбов, раненый доставлен в 9-ю Грозненскую больницу. А в Старопромысловском районе чеченской столицы обстрелян автомобиль УАЗ-469 сотрудниками заводского райотдела милиции Грозного. В результате обстрела легкие пулевые ранения получили два милиционера. По нападавшим был открыт ответный огонь, после чего те скрыли в сторону городского центра. В настоящее время ведется поиск нападавших. Муса Хасанов, Радио «Свобода», город Шали, Чеченская Республика.
Общественная палата России сегодня обсуждает проблемы соблюдения прав человека в армии и социальные аспекты военной реформы. Одной из главных тем является создание общественных советов в армии. Члены палаты также рассмотрят вопрос о повышении призывного возраста до 20 лет. С таким предложением выступила комиссия общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов и силовых структур. А накануне обсуждались рекомендации властям по противодействию экстремизму и ксенофобии. С докладом выступил председатель комиссии по вопросам толерантности и свободы совести Валерий Тишков.
Мы не можем себе позволить повторение ситуации, когда 15 лет тому назад появление проблемы новой преступности среди граждан бывшего СССР вызвало к жизни злобный миф о русской мафии, который нанес большой ущерб России. Мы не позволим, чтобы фашистская свастика и другие гадости прилипли к телу нашей Родины.
Сказал Валерий Тишков.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Петербурга накануне вечером избит гражданин Афганистана, пострадавший госпитализирован со множественными ушибами и переломами, сообщает Интерфакс. По словам свидетелей, на афганца напали пьяные милиционеры. В правоохранительных органах утверждают, что он вступил в драку с неизвестными людьми. Евросоюз выделит в этом году 1,5 миллиона евро в виде грантов на проекты в сфере защиты прав человека в России, заявил глава представительства Еврокомиссии в России Марк Франко.
На сегодняшний день уже около 220 проектов в России получили такую поддержку. Европейские комиссии предоставляют гранты по результатам открытых конкурсов.
По словам Марка Франко, гранты предоставляются организациям, работающим над проблемами предотвращения конфликтов, борьбы с бедностью и поддержки независимых средств массовой информации. В Москве у телецентра Останкино накануне прошла театрализованная акция протеста против цензуры в средствах массовой информации. Организаторы, сторонники движения «Оборона», разыграли спектакль, приуроченный к 5-летней годовщине покупки «Газпромом» телеканала НТВ. А завтра на Пушкинской площади пройдет санкционированный митинг против цензуры в СМИ. Ожидается, что в акции примут участие известные журналисты, которые в разное время лишились работы.
Радио «Свобода». Новости.
В провинции Кандагар на юге Афганистана в пятницу произошло крупнейшее за последние месяцы столкновение правительственных войск с боевиками движения «Талибан». По данным властей провинции, погибли более 40 талибов, потери афганских сил безопасности, 6 человек убитыми и 9 ранеными. Премьер-министр Израиля с 15 апреля официально стал Эхуд Ольмерт. Бывший глава правительства Ариэль Шарон, находящийся в коме с 4 января после обширного инсульта, был признан недееспособным. Ольмерт, лидер созданной Шароном партии Кадима, победивший на парламентских выборах, сейчас пытается сформировать новое коалиционное правительство. Палестинский премьер, лидер радикальной группировки «Хамас» Исмаил Хания заявил, что группировка останется у власти, несмотря на отмену экономической помощи Запада, сообщает корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Палестинский народ не откажется от своего правительства, какую бы цену ни пришлось заплатить. «Мы готовы питаться оливками и солью», заявил Исмаил Хания, выступая после пятничной молитвы в мечети в лагере беженцев Джебалия. Хания заявил, что нелепо обвинять его за невыплату зарплат, в то время как ответственность за силы безопасности и контроль над границей несет глава палестинской автономии Махмуд Аббас и его люди из движения «Фатх», отметив, что от прежней администрации Аббаса нынешнее правительство унаследовало долг в 750 миллионов долларов. В пятницу с целью поиска альтернативных источников финансирования отправился в арабские страны министр иностранных дел палестинской автономии Махмуд Аз-Захар. Напомню, что отказ правительства Хамас признать право Израиля на существование и отвергнуть террор повлек за собой отмену экономической помощи США и ЕС, вследствие чего госслужащим в палестинской автономии второй месяц не выдают зарплату. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
По меньшей мере 13 человек погибли, около 30 были ранены при столкновении двух поездов на индонезийском острове Ява. Один пассажирский поезд врезался в другой, стоявший на том же пути. Катастрофы на железных дорогах Индонезии нередки, так как поезда и железнодорожные пути изношены. Президент США Джордж Буш выразил полную поддержку министру обороны Дональду Рамсфелду, который отверг призыв группы отставных генералов, потребовавших его отставки, рассказывает Владимир Морозов.
Министр обороны Дональд Рамсфелд как раз тот человек, в котором нуждается страна в нынешнее трудное время, заявил Джордж Буш. В своих недавних выступлениях в печати и по телевидению несколько отставных генералов потребовали увольнения министра обороны, обвинив его в том, что война в Ираке плохо спланирована и что он недостаточно прислушивается к мнению своих подчиненных. Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь Белого дома Скотт Маклеллан сказал: «Президент считает, что министр обороны Дональд Рамсфелд отлично исполняет свою работу в период, трудный для нашей страны». Сам Рамсфелд ответил на критику так: «Со мной не согласны несколько отставных генералов, и я уважаю их мнение. Но у нас в стране тысячи генералов и адмиралов, и если по требованию двух или трех из них мы начнем увольнять министров обороны, то получится чехарда». Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио Свобода, новости.
По всей Германии начались традиционные пасхальные марши сторонников мира, в которых принимают участие десятки тысяч человек. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
До понедельника запланировано более 80 мероприятий. Один из самых больших по протяженности маршей начнется в субботу в Дуйсбурге и закончится в понедельник в Дортмунде. Традиция пасхальных маршей возникла в Европе в 60-е годы как протест против атомного вооружения. Нынешние протесты направлены против эскалации конфликта с Ираном. Участники акции обвиняют США в двойной морали, проявляющейся в угрозах в адрес Ирана за его якобы военную атомную программу и в продолжении складирования в Европе и, в частности, в Германии ядерных боеголовок. Заключительные массовые митинги пройдут в понедельник в Берлине, Гамбурге, Дортмунде, Франкфурте и Нюрнберге. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
По меньшей мере 10 человек были ранены при двух взрывах в центре столицы Индии Дели. Бомбы сработали в главной мечети города, где верующие собрались на пятничную молитву, пока никто не взял на себя ответственности за теракты. За минувшие сутки в районе Курильской гряды произошли 3 землетрясения. Как сообщило управление МЧС по Сахалинской области, сегодня ночью на глубине 130 километров зарегистрирован подземный толчок силой 4,8 балла по шкале Рихтера. Два других подземных толчка были зарегистрированы. В пятницу пострадавших нет. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Веденском районе Чечни на бомбе подорвались двое российских военнослужащих. Они госпитализированы с ранениями. Общественная палата России обсуждает проблемы соблюдения прав человека в армии и социальные аспекты военной реформы.
С основными новостями дня на этот час вас познакомил Павел Давыдов. В эфире программа «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главные темы этого выпуска. 17 апреля вступает в силу новый закон о работе неправительственных организаций. Правозащитники называют его антиконституционным. В Москве проходит заседание Генерального совета партии «Единая Россия». Борис Грызлов выступает с политическим докладом. А в Москве на этой неделе состоялся международный форум, посвященный одному из самых спорных явлений современной психиатрии и медицинской психологии – синдрому дефицита внимания и гиперактивности у детей. А также расскажем об основных событиях мира бизнеса и финансов на этой неделе и рубрика «Мужчина и женщина». В Москве сейчас проходит заседание Генерального совета партии «Единая Россия». Борис Грызлов выступает с политическим докладом. Корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева сейчас находится на этом заседании.
Заседание Генерального совета «Единой России» началось с доклада лидера партии Бориса Грызлова. Он говорил обо всем понемногу. Покритиковал проект бюджета 2007 года, работу Министерства образования и прочее. Ни об одной сфере деятельности, кроме разве что о культуре, не забыл. Закончил Грызлов свое выступление странной банальностью, напомнив, в советские времена был лозунг «Миру мир». Это единственная формула гармоничного существования. Куда более конкретным оказалось выступление второго докладчика, губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, которому, как члену Высшего совета «Единой России», поручили подготовить доклад «Концепция развития Дальнего Востока и Забайкалья». То есть речь шла не об одном регионе, главой которого является Ишаев. Он подчеркнул, что на Дальнем Востоке экономический рост заметно отстает от других территорий страны. Причин много. К примеру, Ишаев недоволен таможенной политикой. Заметим, недоволен вслед за президентом страны Владимиром Путиным. «Наши соседи, — заявил Ишаев, — китайцы. Мы от них ни технологий, ни сырье завозить не можем, а их снабжаем, — посетовал губернатор. При этом совершенно непонятно, почему электричество с Бурейской ГЭС продается китайцам за 2 цента, а нашим предприятиям за 6 центов. Так какую экономику мы поддерживаем, я не понимаю», – возмутился Виктор Ишаев и сорвал аплодисменты однопартийцев. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
17 апреля вступает в силу новый закон о работе неправительственных организаций. Круглый стол, посвященный обсуждению нового федерального закона, положения которого существенно повлияют на деятельность российских и иностранных общественных организаций и некоммерческих организаций в России, состоялся вчера в Москве. Правозащитники называют этот закон антиконституционным. С подробностями Юрий Багров.
«Мы мешаем властям». Такими словами начал свое выступление бывший уполномоченный по правам человека Олег Миронов, комментируя поправки к закону об общественных организациях. Правозащитники провели круглый стол, чтобы публично озвучить свое отношение к новой редакции закона. Людмила Алексеева, председатель Московско-Хельсинской группы, считает документ о неправительственных организациях антиконституционным.
«Я утверждаю, что этот закон антиконституционный, потому что в нашей Конституции сказано, что граждане Российской Федерации имеют право объединяться в общественные организации для самовыражения и для защиты своих прав и интересов. Этот закон ставит очень серьезные препоны этому нашему обеспеченному Конституцией праву».
Правозащитники говорят, что новый закон ставит их под ничем не оправданный контроль государства. Сейчас в стране существует около 2000 правозащитных организаций. После вступления закона в силу выжить смогут около 500, считают эксперты. Власть хочет свести на нет правозащитное движение к предстоящим выборам 2008 года, полагает Людмила Алексеева.
«Сам закон и поспешность, с которой он был принят, и с которой он который его намереваются проводить в жизнь, объясняется близостью выборов 2007-2008 года. Напуганные событиями в Грузии, в Украине, в Киргизии, наши власти хотят обеспечить себе колоссальный запас прочности. Кстати сказать, действительно, и в Украине, и в Грузии заметную роль вместе с политическими партиями сыграли и общественные организации, как проявление активности, нормальной активности граждан».
Новая редакция закона устанавливает, что государственной регистрации неправительственных организаций может быть отказано, цитирую, «если цели ее создания противоречат Конституции и законодательству России, создают угрозу суверенитету, политической независимости, территориальной неприкосновенности, национальному единству, самобытности, культурному наследию и национальным интересам Российской Федерации». Конец цитаты. Британского адвоката Дрю Холлинера, он работал над анализом документа для Европарламента, такая формулировка привела в недоумение.
Ну, национальное единство, самобытность, национальные интересы, наверное, это все очень хорошие интересы, которые нужно защищать. Но где они записаны? Я читаю российскую газету, я читаю, я смотрю государственный телеканал «Россия», я вижу много лиц со своими собственным пониманием национальных интересов Российской Федерации. Они различны. Что получается? Это нигде, ни в каком перечне не установлено. Это означает, что любой чиновник, регистрирующий органы, сам для себя устанавливает. Если он считает, что эта организация не соответствует национальным интересам Российской Федерации, опять, пожалуйста, идите в суд, защищайте. А чем суд будет руководствоваться? Какими нормами закона? Наверное, своим собственным пониманием национальных интересов Российской Федерации.
Новый закон о некоммерческих организациях вступит в силу 17 апреля. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Веденском районе Чечни на фугасе подорвались двое российских военнослужащих. Они госпитализированы с ранениями. Общественная палата России обсуждает проблему соблюдения прав человека в армии и социальные аспекты военной реформы. В центре Петербурга избит гражданин Афганистана, пострадавший госпитализирован. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Заместитель директора Федеральной миграционной службы России Вячеслав Поставнин, гость программы «Лицом к лицу».
Разговор с нью-йоркскими водителями о ценах на бензин и воспоминания о войне во Вьетнаме. Это тема передачи «Город Большого Яблока».
Журнал «Total DVD». В гостях у программы читаем журналы.
Слушайте «Радио Свобода».
А теперь несколько слов о самых интересных публикациях интернет-изданий на минувшей неделе.
Власти Петербурга сообщают об аресте подозреваемого в убийстве на прошлой неделе студента из Сенегала. На интернет-сайте петербургского еженедельника «Дело» можно прочесть комментарий известного литератора Самуила Лурье. Лурье пытается разобраться в том, что же все-таки произошло, не в уголовном, а в социальном, политическом, моральном смысле. Он перебирает различные объяснения, данные в средствах массовой информации различными людьми, от кинорежиссера Сакурова до телепропагандиста Леонтьева.
Выключим ликующий хор негодяев про подъем национального сознания. Однако прислушаемся к скорбному хору дураков про малоимущих несовершеннолетних, лишенных интересного досуга и бросающихся на кого попало. Так неужто это неимущий несовершеннолетний с потерянной личной идентификацией стоял всю ночь там, на 5-й Красноармейской, под аркой одного из домов, имея при себе дорогую вещь – ружье, и обладая информацией, что в соседнем кафе компания африканских студентов отмечает какую-то свою очень частную дату.
Самая острая международная тема сегодня – ядерная программа Ирана. Тегеран заявляет о своем вступлении в клуб ядерных держав, однако пока это только слова. Иранских возможностей явно не хватает даже для выработки топлива для одной атомной электростанции, не говоря уже о атомной бомбе. Между тем, повод для беспокойства уже есть, и повод очень серьезный. Особую тревогу вызывает отсутствие четкой позиции у самого Ирана. Он то заявляет о готовности к компромиссу, то вдруг отказывается от своих обязательств. Одним из таких обманутых партнеров по переговорам оказалась и Россия. Именно российской политике в связи с конфликтом вокруг иранской ядерной программы посвящен редакционный комментарий на интернет-сайте «Газета.ру». Статья называется «Опасное обогащение».
Громкие заявления Ирана об успешном обогащении урана и даже о владении термоядерным синтезом, несмотря на большие сомнения в их правдоподобности, превращают внешнеполитическую миссию России в этой стране в главную задачу отечественной дипломатии на мировой арене. Причем в силу особого характера нашего контрагента, Иран, одно из самых экстремистских исламских государств мира, демонстрирующее постоянную недоговороспособность ни с Западом, ни с международными организациями, глобальная безопасность в этой миссии важнее российских коммерческих интересов и нашего геополитического соперничества с США.
В России двойственное отношение к так называемым «западным ценностям». Им следует, когда это выгодно в каких-то сиюминутных видах, но когда нужно решать собственные, свои личные проблемы, а эти ценности вдруг оказываются на дороге, тогда изумленному миру демонстрируются ценности свои, национальные. Впрочем, всякий раз разные, в зависимости от обстоятельств. Последний и очень яркий пример тому – прошедший недавно в Москве Всемирный Русский Народный Собор, подвергший критике универсальные представления о правах человека и предложивший свою концепцию, основанную на неких традиционных ценностях. Вот об этом странном двоемыслии рассуждает известный филолог Мариетта Чудакова на интернет-сайте «Грани.ру». Статья называется «Ориентация на терпимость». Либеральные ценности, особенно права человека, считает Чудакова, это не нечто, навязываемое Западом, России и всему миру, а естественное основание существования человеческого общества вообще.
Признание за всеми людьми целого ряда равных прав – это лишь первый шаг по пути к должной, построенной на моральных основаниях, жизни. Но шаг совершенно необходимый. Эти права и есть простейшие либеральные ценности, такие же элементарные, как правила гигиены. На них вовсе не обрывается рефлексия о добре и зле, о нравственном и безнравственном. Они не заменяют ее, нет, они лишь ее начинают.
Автор статьи «Ориентация на терпимость» на интернет-сайте «Грани.ру» Мариетта Чудакова о либеральных и традиционных ценностях общества.
Сегодня как-то снова затрудняется наш и без того трудный путь к созданию общества, основанному на том, на чем давно основаны многие европейские страны, вообще страны цивилизованного мира, на либеральных ценностях. Они просты, но получить их было когда-то, положить в основу фундамента, так сказать, фундамент жизни цивилизованных стран было весьма непросто. Сегодня их подвергают у нас сомнению, причем те сплошь и рядом люди, которые не очень-то представляют, что это такое. Им кажется, что ничего нельзя сделать без оценки нравственной, моральной и так далее. Увы. Всегда важно, кто именно оценивает.
Это был обзор лучших и самых интересных интернет-публикаций за минувшую неделю. В Москве на этой неделе состоялся международный форум, посвященный одному из самых спорных явлений современной психиатрии и медицинской психологии – синдрому дефицита внимания и гиперактивности у детей. Большинство врачей согласны, что мозг, как и любой другой орган, может иметь как грубые, так и малые расстройства. К малым или даже минимальным расстройствам и относят этот синдром врачи. Большинство же правозащитников считают этот диагноз попыткой грубого вмешательства в формирующуюся психику ребенка. Гражданская комиссия по правам человека проводит пикетирование форума. О сути спора рассказывает наш медицинский обозреватель Ольга Беклемищева.
13-14 апреля общественная организация «Фонд внимания» проводит первый международный форум «Охрана здоровья детей в России», посвященный синдрому дефицита внимания и гиперреактивности. Этот форум столкнулся с резкой критикой со стороны правозащитников, рассказывает наш корреспондент Анна Колчина.
Диагноз «синдром дефицита внимания с гиперактивностью» был введен в оборот на съезде американских психиатров в 1987 году.
До этого, как такового, подобного диагноза не существовало. Это были просто определенные психологические проблемы, которые, по мнению многих известных врачей, включая, например, известного калифорнийского детского невролога Фреда А. Боумана, младшего, они являются просто психологическими проблемами, существующими у ребенка, и совершенно произвольно объединены в синдром.
Сказал исполнительный директор Гражданской комиссии по правам человека Роман Черный. Постановка этого диагноза влечет за собой назначение детям психотропных препаратов.
Почему многие врачи утверждают, что данный синдром не является болезнью, а является мошенничеством? Нет ни одной перепроверенной научной работы, в которой бы подтверждалось, что синдром дефицита внимания с гиперактивностью, он вызван какими-то биологическими причинами. Сторонники вот этого диагноза гиперактивности, они утверждают, что раз этот диагноз он включен в МКБ-10, то, соответственно, и МКБ-10 сейчас является официальным документом, на основании которого работает наш Минздрав, то, соответственно, этот диагноз можно ставить. Следующий вопрос будет, что нужно вводить те схемы лечения, которые применялись в других странах. Другой вопрос, что во многих западных странах, включая в первую очередь в Соединенных Штатах Америки, в Швеции, собственно говоря, и диагноз сам себя дискредитировал, и какие-то фармакологические попытки изменения, скажем так, характера, изменения психики ребенка, они потерпели полное фиаско.
О форуме говорит Роман Черный.
Одним из организаторов этого форума является фонд «Внимание», международный фонд, который продвигает, по сути дела, вот этот вот диагноз.
Гражданская комиссия по правам человека планирует пикетировать форум в Москве сегодня и завтра. В Петербурге пикет против форума провели уже 9 апреля. Было собрано около 1000 подписей против продвижения в России этого диагноза.
В данном случае мы имеем синдром страха перед психиатрами. Синдром дефицита внимания – это не новое заболевание. Это новое название давно известного в неврологии диагноза минимальной мозговой дисфункции. В международном заявлении ученых по синдрому дефицита внимания говорится.
Синдром дефицита внимания – это не мягкое расстройство. Тем, у кого синдром есть, он создает опустошительные проблемы. Данные клинических исследований показывают, что они гораздо чаще, чем обычные люди, бросают школу, редко заканчивают вузы, плохо справляются с работой, втягиваются в антисоциальную деятельность, больше употребляют наркотики. Во взрослом возрасте 30% таких детей страдают депрессиями и расстройствами личности. Однако, невзирая на эти серьезные последствия, менее половины этих людей получают лечение.
Подписали это заявление около 200 ведущих детских психиатров мира. Но в России есть даже психологи, не признающие этот диагноз.
Ну, я отношусь резко отрицательно к такому диагнозу, потому что я считаю, что его в принципе не может быть. Диагноз – это болезнь. А, в общем-то, сами психиатры говорят, что вот у него есть такие-то проявления, есть такие-то проявления. Но это не доказано еще, это еще не проверено, это в стадии разработки. То есть, фактически, они собираются лечить несуществующую болезнь. Я считаю, что это просто кому-то выгодно. Я знаю из опыта, что собирались, например, комиссии, когда ребенок слишком хулиганил в школе, там иногда стекло разобьет или еще что-то там кого-то за косичку дернет достаточно сильно. Собирали медико-педагогическую комиссию, там присутствовал врач, там присутствовал психолог, социальный работник, ну, в общем, по-разному бывало. Ну, обычно бывает 3-4-5 человек. И дяди, тети такие большие, взрослые, серьезные, перед ними выводили этого ребенка. Конечно, он очень смущался, вел себя как-то неадекватно, ему, конечно, приписывали этот диагноз. По результатам оценки, этот диагноз наблюдается у 3-7% детей. Интересно было бы посмотреть сами исследования, документы, протоколы этого исследования, этого наблюдения. Потому что я считаю, что их значительно больше таких детей. И я думаю, что это веяние времени, веяние вот того, скажем, информационного времени, когда родителям просто некогда следить за своими детьми. У людей стало меньше времени, им нужно выживать. И самый, на их взгляд, простой способ – это дать ребенку таблетку, чтобы он не дергал тебя, успокоился. Вот он под действием этого наркотика ходит сонный и тебя не беспокоит.
Страх перед психиатрией свойственен человеку. Однако разумная позиция состоит в требовании большей прозрачности и ответственности при постановке диагноза. Но уж если он поставлен, долг пациента и его родителей – пройти соответствующую терапию. Ольга Беклемещева для Радио Свобода, Москва.
Съемки российско-французского фильма «Где живет Пьер Ноэль» с участием Пьера Ришара и Софи Марсо начались на вотчине Деда Мороза в Великом Устюге. Подробности в репортаже нашего вологодского корреспондента Алексея Завьялова.
Пьер Ноэль – это тот же Дед Мороз, только родом из Франции, поясняют члены съемочной группы. По традиции он приносит на Рождество послушным и прилежным детям подарки. В центре фильма «Сказки для взрослых» судьбы двух героев – французского писателя Франсуа Фурнье и Деда Мороза. Писатель не верит в существование сказочного волшебника до встречи с ним. Обоих в картине играет известный на весь мир актер Пьер Ришар. По словам генерального продюсера ленты Руслана Витренюка, Ришар даже внешне напоминает российского сказочного волшебника.
Дед Мороз, он ассоциируется с добром. И вот в глазах у Пьера я увидел, они не поменялись с того самого последнего кадра в фильме «Игрушка», когда вот мы в финале смотрели, и мы понимали, что почему-то у нас вот ком в горле встает. Они остались точно такими же, несмотря на то, что Пьеру сейчас 71 год. Дед Мороз, он не может быть молодым.
Это уже вторая роль Пьера Ришара в фильмах Руслана Витренюка. Совсем недавно он снялся в картине «Парижане». Несмотря на большую занятость в театре, Пьер согласился играть и в этой ленте. По словам Руслана Витренюка, ему понравился сценарий.
Он любит Россию. Когда мы с ним сидели разговаривали, он говорит, если вот получится со сценарий такой, как я его вижу, то я с радостью приму участие в этом проекте. Он прочитал сценарий, он сказал, мне понравилось. Ради этого я готов научиться пить водку и постараться не замерзнуть.
Сценарий для фильма «Где живет Пьер Ноэль» написал режиссер и сценарист Сергей Рогожкин. Он уже несколько дней живет на вотчине Деда Мороза в Великом Устюге, присматривается к натуре. В фильме появится еще одна парижанка Софи Марсо, которая приедет в Великий Устюг осенью. Также в картине заняты российские звезды Амалия Гальданская, Лиза Боярская, Наталья Селезнева и Иван Стебунов. домов. Маргарита Терехова выступит в неожиданной роли. Ей предстоит сыграть жену Деда Мороза, Снежную Королеву. По словам генерального продюсера Руслана Ветренюка, бюджет картины составляет 3,5 миллиона долларов.
Очень большую часть бюджета фильма съедают гонорары западных актеров. Если спросить, а что, нельзя наших найти? Конечно, можно. Но основная идея у меня, чтобы про Деда Мороза узнали в Европе и в Америке. Там они хорошо знают про Санта-Клауса, про Пьера Ноэля. Хочется, чтобы они знали также, что вот в России есть Дед Мороз. И что если мы говорим о культуре, о костюмах, о праздниках, которые в эти дни проходят, такие празднества, которые есть у нас, к сожалению, я не видел нигде.
Изначально планировалось, что съемки «Зимней натуры» пройдут в марте, пока не растаял снег. Однако начало работы над картиной пришлось отложить до апреля. Так что зимние эпизоды картины будут сняты при помощи аппарата, производящего искусственный снег. Кинематографисты уверены, что фильм будет готов к концу нынешнего года. В российском прокате он пойдет под названием «Где живет Дед Мороз». Генеральный продюсер картины Руслан Ветренюк пообещал, что премьера обязательно пройдет в Великом Устюге, на родине Деда Мороза. Алексей Завьялов для «Радио Свобода», Вологда.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Как всегда, в середине часа сейчас краткий выпуск новостей. Мне остается только напомнить, что сегодня с 19 до 21 часа по Москве в эфире «Свобода. Итоги недели» ведет программу Дмитрий Волчек.
Радио «Свобода». Новости.
В Веденском районе Чечни на мине подорвались двое российских военнослужащих. С тяжелыми ранениями они были госпитализированы. Позже один из них скончался. Как передает корреспондент Радио Свобода, в Старопромысловском районе Грозного обстрелян автомобиль с милиционерами. Двое из них получили легкие ранения. Нападавшие скрылись, ведется их поиск. Общественная палата России обсуждает проблемы соблюдения прав человека в армии и социальные аспекты военной реформы. Одна из главных тем – создание общественных советов в армии. Палата также рассмотрит вопрос о повышении призывного возраста до 20 лет. В центре Петербурга избит гражданин Афганистана, пострадавший госпитализирован. Евросоюз выделит в этом году 1,5 миллиона евро в виде грантов на проекты в сфере защиты прав человека в России. В провинции Кандагар на юге Афганистана убит 41 талиб, сообщил сегодня губернатор провинции. Погибли также 6 афганских полицейских. По меньшей мере 3 иракских солдат погибли сегодня в Багдаде после того, как их автомобиль подорвался на мине. Взрыв произошел в районе Ат-Дура, где часты вылазки боевиков. Премьер-министром Израиля с 15 апреля официально стал Эхуд Ольмерт. Бывший глава правительства Ариэль Шарон, находящийся в коме с 4 января, был признан недееспособным. Власти США ввели запрет на торговые сделки с палестинским правительством, возглавляемым Хамасом. По информации агентства Рейтер, ограничения не распространяются на контракты с палестинскими физическими лицами и фирмами. Министр обороны США Дональд Рамсфилд отверг призыв группы отставных американских генералов уйти в отставку. В Северной Корее отмечается государственный праздник – день рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. Сегодня вечером в Москве и других городах России католики и другие протестантские конфессии начинают праздновать Пасху – воскресение Христа.
В эфире программа «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Фролов. На очереди рубрика «Бизнес Вик». Об основных событиях мира бизнеса и финансов на этой неделе рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору потребовала от компаний-импортеров изъять из продажи алкогольную продукцию, ввезенную в Россию из Грузии и Молдавии. Соответствующее письмо подписал руководитель службы, главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. Такое решение, как отмечается в документе, было принято в связи с тем, что значительная часть алкогольной продукции, поступающая из этих стран, не соответствует российским санитарным требованиям. Размер пособия по временной нетрудоспособности не должен зависеть от длительности непрерывного трудового стажа работника. Такое решение принял Конституционный суд России. Сейчас размер выплат по больничному листу определяется с учетом непрерывного трудового стажа. В частности, работники, имеющие непрерывный трудовой стаж менее 5 лет, в период болезни получают 60% своей заработной платы, от 5 до 8 лет – 80% и более 8 лет – 100% зарплаты. 60% граждан России за последние 2-3 года не пользовались потребительскими или банковскими кредитами. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в апреле фондом «Общественное мнение». Более половины респондентов, 54%, допускает для себя возможность приобретения товаров в кредит. Причем среди тех, кто уже брал кредиты, таковых 94%, а среди тех, кто ими не пользовался, 29%. Государственные научные учреждения России к 2007 году получат право самостоятельно продавать свои разработки, что позволит им привлекать инвестиции, сообщил представитель Министерства образования и науки России. Сейчас, по его словам, эти научные учреждения не могут распоряжаться своей интеллектуальной собственностью на законных основаниях. По данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, в России из 400 тысяч запатентованных изобретений только 13 тысяч используются в экономике. На этой неделе Всемирная торговая организация опубликовала доклад о показателях мировой торговли в 2005 году. Сообщается, в частности, что экспорт товаров из России увеличился на 34%, составив примерно $245 миллиардов. Таким образом, по данным экспертов ВТО, за минувший год Россия в списке мировых экспортеров переместилась с 15 на 13 место, отставая, тем не менее, от крупнейшего поставщика товаров Германии почти в 4 раза. Аналитикам известно, за счет каких поставок российские производители наращивают объемы экспорта, говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Надо иметь в виду, что 85% всех наших экспортных доходов мы получаем из трех отраслей – нефтегазовая, химическая, металлургическая. И вот хорошая внешняя конъюнктура, цены не только на нефть, но и на металлы, на сырье – все это увеличило наш экспорт, был сильный платежный баланс, он пока еще остается сильным. То есть вот это вот счастье, оно может начать постепенно уходить из-под ног по той причине, что свободных мощностей у нас уже в тех же самых капиталоемких экспортно-ориентированных отраслях не так много. На год, на два, на три уже, может быть, и не хватить.
Российские власти добиваются увеличения доли перерабатывающих отраслей в национальной экономике. В том числе сейчас они говорят о необходимости создания в стране высокотехнологических производств, способных выпускать конкурентоспособную продукцию. Однако инвесторы, прежде всего иностранные, пока не готовы менять свои приоритеты. Такая же политика, как утверждает вице-премьер Александр Жуков, в том числе и у банковского сектора.
Пока на сегодняшний день все-таки большая часть кредитов предоставляется предприятиям сырьевой отрасли и торговли. И правительственная стратегия, и банковская программа, они как раз нацелены на то, чтобы больше кредитов шло в высокотехнологичный сектор российской экономики. И здесь мы видим очень большую перспективу в целом для увеличения темпов роста нашей экономики.
Тем не менее, на этой неделе было объявлено о проекте, связанном с достаточно крупными иностранными инвестициями в российскую обрабатывающую промышленность. Речь идет о совместном предприятии, которое намерены создать американская компания «Боинг», второй в мире производитель пассажирских самолетов, и российский концерн ВСМПО «Ависма», крупнейший мировой производитель титана. Этот металл сравнительно давно закупался американцами для производства своих лайнеров. Однако теперь первичная обработка титановых заготовок, предназначенных «Боингу», будет производиться уже на территории России. К проектам американской корпорации, по словам министра промышленности и энергетики Виктора Христенко, будут привлечены и другие компании страны.
Были подписаны соглашения, были подписаны контракты по участию российских компаний в производстве новой продукции американского «Боинга», новый «Дримлайнер», самолет мечты 787, который делает «Боинг» на сегодняшний день, и который с 2008 года будет поставляться на рынок. Абсолютно новая машина, которая в основном состоит из композитных материалов и в которой основные металлические элементы, все, что связано с титаном, на 70% российского производства будет.
Аналитики считают, что «Боинг», развивая кооперацию с российскими предприятиями, тем самым прокладывает путь своей продукции на внутренний рынок страны. Национальная авиапромышленность, что признано почти официально, не способна сегодня конкурировать с ведущими западными производителями. В пятницу было объявлено о вступлении крупнейшего российского авиаперевозчика компании «Аэрофлот» в международный альянс «SkyTeam», в который входят еще 9 известных иностранных компаний, в том числе Air France, KLM, Delta и AL Italia. Войти в это сообщество, по мнению экспертов, «Аэрофлоту» было позволено лишь потому, что сегодня он имеет один из самых современных в России парков воздушных судов. Еще об одной крупной сделке этой недели. В среду было объявлено об объединении двух крупных российских компаний розничной торговли «Пятерочки» и «Перекрестка». Единую торговую сеть, как сообщается, возглавит представитель «Пятерочки», а ее контролирующим акционером станет «Альфа-групп», нынешний владелец «Перекрестка». Эксперты уже подсчитали, что новая компания по объемам годовой выручки будет крупнейшей в стране сетью магазинов на розничном продовольственном рынке. Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Марат Ибрагимов отмечает, что это первая подобная сделка в России.
На данный момент мы еще не видели сделок такого уровня. Чем это связано? На мой взгляд, с тем, что каждый игрок, каждый владелец крупной сети желает самостоятельно развивать свой бизнес на данном этапе. В связи с тем, что рынок растет достаточно успешно, крупнейшие игроки показывают темпы роста от 50 до 100% в год. Соответственно, этому растет и стоимость бизнеса. Розничный рынок сейчас на слуху у инвесторов. И тот, кто разовьет свою сеть в крупного национального игрока, будет иметь максимальные дивиденды от этого.
Из слов аналитика можно сделать вывод, что объединение «Пятерочки» и «Перекрестка» – это скорее не тенденция розничного продовольственного рынка России, а исключение из правил. Однако, по мнению экспертов, в перспективе только крупные национальные торговые сети смогут конкурировать с иностранными брендами, представленными сегодня в стране.
Об основных событиях мира бизнеса и финансов рассказывал экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Жители Стамбула уверяют, что знаменитая улица Истикляль, перенесенная на Босфор часть Парижа или Вены. Другие называют ее Стамбульским Бродвеем. Когда-то здесь останавливались все европейцы, приезжавшие в Константинополь. На Истикляль расположены посольства Швеции, Нидерландов, Российской Федерации. Это улица шикарных бутиков, кофеен и кондитерских. Есть даже костел и кирха. По утрам демонстранты устраивают здесь митинги протеста, вечерами футбольные фанаты отмечают победы любимых команд. А по ночам на Истикляль собираются панки и хиппи со всего мира. Недавно по улице Истикляль прошлась и корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Уже много лет на улице Истикляль слепой баянист Ахмед играет свои нехитрые мелодии. Важные полицейские не трогают музыканта. Экскурсовод Айше называет его уличным сторожевым. В начале века улицу называли на французский манер «Гранд Руи де Пера». Потом дали турецкое название «Истикляль», что означает «независимость, свобода». Это полностью соответствует истине. Мы, шутя, называем улицу местным Бродвеем. Тарахтит по рельсам старый трамвай, не помнящий своего года рождения. Истикляль – пешеходная улица, въезд другого транспорта сюда запрещен. Водителю Мехмеду, похоже, столько же лет, сколько трамваю. Они срослись, скрипящий от старости трамвай и его рулевой. Эту службу передал мне мой дядя по наследству. Он рассказывал, что трамвайную ветку проложили еще в 19 веке. В вагончиках ездили богатые джентльмены в котелках, дамы с зонтиками от солнца. С появлением авто трамвай закрыли. Его восстановили не так давно по старым чертежам. В книжном магазине возле российского консульства постоянно звучит русская музыка. Здание консульства строилось в 19 веке. Ходит легенда, что землю для строительства привозили в Стамбул на кораблях из России по указу Екатерины II. Когда-то давно российский посол граф Толстой, дальний родственник великого писателя, выкупил на стамбульском невольничьем рынке прапрадеда Пушкина Абрама Петровича Ганнибала. Поселил бывшего чернокожего пленника в своих апартаментах, затем отправил его в Россию. Пращура великого поэта в Турции вряд ли помнят, однако Пушкина знают все. Не так давно перевели на турецкий Евгения Онегина. Продавец книжного магазина декламирует письмо Татьяны. Аркан работает в книжном магазине на Истикляль более 10 лет. Знает 7 языков, немного говорит по-русски.
Привет, как дела? Я говорю по-русски, как попугай. Я люблю очень тебя.
На Истикляль – самый знаменитый рыбный базар в Стамбуле.
Когда-то на его месте стоял известный театр, построенный греком-банкиром Кристаки Эфенди. При пожаре деревянное здание сгорело, пустующее место заняли торговцы рыбой. В 20-е годы прошлого века базар оккупировали белые русские. После гражданской войны в Стамбул прибыли около 500 тысяч беженцев из России. Офицеры Врангеля продавали солонину, бывшие фрейлины торговали цветами и спичками. Вера Пакер, дочка белогвардейского офицера, прожила на Истекляль более 40 лет.
Русские почти все мы жили в районе вот Истекляль-Джадеси, все улички вокруг. Все работали где-нибудь и как-нибудь, а вечером к 7 часам все шли на базар покупать что-то на ужин. И там на базаре все встречались, и так, чтобы можно было видеть, двое там стоят, трое там стоят. Все новости узнавались на барах базара.
Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens.
Отель «Пера Палас» на Истекляль называют пристанищем богатых и знаменитых. В самом фешенебельном номере жил когда-то Вертинский, получивший ангажемент в одном из стамбульских кабаре. Отель построили специально для пассажиров знаменитого «Восточного экспресса». Роман «Убийство» в «Восточном экспрессе» Агата Кристи написала здесь же, в одном из номеров. Стены этого дома помнят многих европейских знаменитостей. Шпионку Мату Хари, артистов Веру Холодную, Ивана Мажухина и Сару Бернар. В старейшем кинотеатре на Истекляль до сих пор крутят немые фильмы. Однако публики мало, сборов почти нет. Кассирша кинотеатра помнит, как выстраивались длинные очереди в надежде купить лишний билетик. Все приходили нарядные, чистили обувь, одевали новую одежду. Говорили, что полицейские задерживают оборванцев и не пускают их сюда. Особенно много людей было вечером на последний сеанс. Последний сеанс заканчивается, чопорная буржуазная публика уступает место ночной тусовке. В узких улочках начинают работу известные по всей Европе гей-клубы и бары для трансвеститов. Однако ровно в 4 утра ночная круговерть закончится. Начало нового дня оглашает мулла с мечети. В оранжевых комбинезонах появляются дворники, и Истекляль прихорашивается, готовясь к очередному дневному марафону.
Это был репортаж нашего корреспондента в Стамбуле Елены Солнцевой. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Веденском районе Чечни на авиационной бомбе подрывались двое российских военнослужащих. Они госпитализированы с ранениями. Общественная палата России обсуждает проблему соблюдения прав человека в армии и социальные аспекты военной реформы. В центре Петербурга избит гражданин Афганистана. Пострадавший госпитализирован. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И завершает этот час субботнего выпуска программы «Свобода в полдень» наша традиционная рубрика «Мужчина и женщина». Ее подготовила Тамара Леленкова.
На сегодняшний день единственная форма городского фольклора – это анекдот. Как уверяет словарь Ожегова, анекдот – это очень маленький рассказ с забавным, смешным содержанием и неожиданно острым концом. Значительная часть произведений этого жанра повествует об отношениях между мужчиной и женщиной, точнее сказать, между мужем и женой. Конечно, надо учитывать специфику, ведь анекдот – это не прямое отражение действительности, а очень сложное переосмысление реальности. Тем не менее, стереотипы в анекдоте крайне устойчивы, поскольку закреплялись они десятилетиями, но вместе с тем и неожиданны, если взглянуть на них глазами специалистов. Мои сегодняшние собеседники – Геннадий Слышкин, автор работы «Гендерная концептосфера современного русского анекдота», и Ольга Фролова. Ее работа называется «Стереотипы сексуального поведения в зеркале анекдота о супружеской измене». О том, насколько качество мужского и женского юмора сходится или различается, я попросила рассказать Геннадия Слышкина, доктора филологических наук из Волгограда.
Дело в том, что мужчины ориентированы очень часто на производство такого типа шуток, которые будут потом регулярно воспроизводиться. То есть это более абстрактные шутки, которые впоследствии развиваются в анекдот. А женская шутка строится на тех же самых механизмах, но при этом она более ситуативна. Поэтому большинство анекдотов реализуют мужскую картину мира. Практика показывает, что возникает ситуация, особенно это часто бывает за столом, когда начинается жанр так называемой травли, это совершенно нормальный лингвистический термин, травля анекдотов, то есть идет обмен шутками, но на самом деле идет скрытое соревнование, а кто завоюет окружающую публику. И в частности, адресатом анекдота очень часто является женщина.
Значительная часть анекдотов построена именно на, так скажем, ниже пояса юморе. Вот именно эта часть, она пользуется популярностью у мужчин.
В закрытом женском общении эти темы воспроизводятся не менее часто. Другое дело, что мужчины имеют социальное право, культурное право воспроизводить их иногда и в женской компании, и это будет восприниматься как элемент жанра ухаживания. Мужчина начинает беседу с дамой с совершенно невинного анекдота. Он идет так по наклонной плоскости, то есть анекдоты все ниже и ниже опускаются к поясу, и он очень внимательно смотрит на реакцию. Если это принимается, значит, можно ухаживать дальше, то есть это своего рода сексуальная игра, элемент ухаживания.
Рассказывает Геннадий Слышкин.
Подавляющим большинством действующих лиц анекдота являются мужчины. Женщины появляются в анекдоте как объекты осмеяния сравнительно редко. Очень часто женщина фигурирует в анекдоте как объект действия. Самое частотное наименование для мужчины в анекдоте – это мужик. Причем мужик в современном русском языке – это слово, обладающее положительной оценочностью. Быть мужиком – это хорошо. А самым частотным обозначением женщины является не баба, и не женщина, то есть не нейтральные сравнительно обозначения, а жена. Прототипная пара действующих лиц для анекдота – это мужик и его жена. А в анекдоте мужчина может обладать признаками национальности. Женщина очень редко обладает признаком национальности. В купе ехали русский, грузин, чукча и женщина. То есть женщина в данном случае выступает не как представитель определенной национальности, а женщина является национальностью сама по себе. Женщины как носители профессиональных качеств выступают очень редко. Есть одна профессия, которая всегда закреплена за женщиной – это учительница. Все остальное, даже продавец, чаще мужчина.
А мне кажется, что есть еще такая вот категория действующих женщин в анекдотах – это проститутки.
Не очень частотная группа именно для русского анекдота. Анализ текстов о проститутках показывает, по сугубо формальным качествам, даже по грамматике видно, что это анекдоты чаще переводные. Но с другой стороны, в анекдотах о пьянстве женщины встречаются очень редко. В анекдотах о сексуальных перверсиях чаще встречается приверженность мужчин к мужскому полу. Анекдотов о лесбиянках практически нет. То есть женщина, с другой стороны, это в анекдоте еще и существо, практически свободное от пороков. Единственная группа анекдотов о больнице, в которой присутствует женщина, это группа анекдотов о женских врачах, о гинекологии. Поскольку анекдоты о больнице – это очень часто анекдот об издевательстве над пациентом, о том, как пациенту причиняют какую-то боль, хирург отрезает не ту ногу. Мужчина не хочет видеть женщину вот в этом страдающем положении. То есть пока не ту ногу отрезают мужчине, над этим еще как-то можно посмеяться. Если объектом страдающим становится женщина, это уже превращается в трагедию.
Можно какой-то представить идеально анекдотный образ женщины, жены и мужика? Какие они?
Средний мужчина – это лицо, приверженная к алкоголизму, стремящаяся уйти из дома. И в то же время женщина – это некое существо в бегудях, довольно скупое, довольно скандальное, которое стремится его удержать вот в этом семейном кругу. Собственно, основная функция женщины в семейных анекдотах – это именно момент удержания, бегства и удержания. И это урбанистический образ семьи в русской культуре.
Лингвист Ольга Фролова полагает, что в анекдотах все-таки присутствует женский взгляд, во всяком случае в рассказах о супружеской измене. И именно он соответствует научной точке зрения о том, что женщина в этой ситуации ищет не столько физического, сколько эмоционального разнообразия.
Сексологи и психологи считают, что женщина хочет обновления в эмоциональной сфере, а мужчина хочет именно физиологических новых ощущений. И поэтому природа измены разная, но анекдот не согласен. По крайней мере, две группы. В одной группе заложена мужская точка зрения, это когда возвращается муж из командировки, а в другой – женская точка зрения. У них более-менее стереотипное начало приходит муж утром. И в одном и в другом случае измена, но в одном случае акцентируется измена жены, а в другом случае акцентируется измена мужа. Когда поединок в этом треугольнике, получается, что скорее здесь мужская точка зрения, и здесь женщина более примитивно представлена. А женщина, которая должна реагировать на измену и должна одержать верх, вот это возвращается муж утром, это скорее анекдот с заложенной женской точкой зрения. Женщина не получает внимания не только физиологически, но и эмоционального внимания не получает. В этом смысле вторая группа, когда возвращается муж утром, как раз точнее отражает научную точку зрения на проблему. Интересно, что анекдот об измене как-то обходит тему любви вообще. Если это страсть, то на уровне физиологическом. По данным специалистов, которые изучают криминогенную ситуацию, самая большая доля преступлений оказывается в рамках семьи, и страдает как раз женщина. А вот анекдот такого жестокого отношения к женщине не показывает. И более того, анекдот так построен часто, что вот эта измена и воспринимается почти как норма. Есть такие анекдоты, где этот конфликт снимается. Когда муж приходит к приятелям и начинает показывать ему квартиру, и говорит, вот это наша кухня, а вот это вот гостиная, а вот это наша спальня. Вот видишь, спит моя жена, а вот видишь, рядом это я.
Будучи поймана, женщина, как правило, не чувствует особого смущения.
Женщина меньше смущается в ситуации, когда ее застигают фактически на месте преступления. И муж как раз, хотя он никак не застигнут, чувствует свою вину и как-то пытается неуклюже выкрутиться. Женщина хитрее и увереннее, очень часто в анекдоте.
Рассказывает Ольга Фролова.
Общее основание и с той, и с другой стороны усталость от привычных семейных отношений. И, как ни странно, и с той, и с другой стороны отражается некоторая особенность сексуального поведения, потому что опасность делает ощущения более острыми. В этом смысле первая и вторая группы сходятся. Законный статус супруга препятствует успешному исполнению сексуального долга. Незаконный статус делает эти сексуальные отношения более интересными, по крайней мере, для мужчины. Другое дело, что изменения в нашей жизни, в социальной, в сексуальной, отражаются в анекдоте. В интернете я нашла текст, что возвращается жена из командировки, открывает дверь, видит в постели муж с любовником. То, что было совсем на периферии, стало выдвигаться. И интересно, что в анекдоте достаточно мало разводов. Вот анекдот почему-то эту тему не осмысляет. Отражение сексуальных отношений, как мне кажется, основывается на несимметричности общественной оценки измены. Есть такой анекдот, я такой текст нашла. Муж говорит жене, вот ты представляешь вот такую ситуацию? Вот я здесь вот с любовницей. На что она ему отвечает? А ты представляешь здесь такую ситуацию? Вот я с любовником. Он говорит, ты не путай ситуацию с В данном случае общество осуждает женщину и, в общем, очень толерантно относится к мужчине. Есть же еще анекдоты о последствиях супружеской измены, это о рождении внебрачных детей. Когда через 3 месяца после свадьбы жена молодая, муж говорит, ты знаешь, вот скоро мне родить. Он говорит, как скоро родить? 3 месяца же прошло после свадьбы. Ну, ты еще посчитай, 3 месяца до свадьбы. 3 умножить на 3, как раз 9. Ну, и вот она родила черного младенца. Он говорит, как же черный младенец-то, говорит молодой муж. Он говорит, ну как, вот ты помнишь, ты меня вез в роддом, и черная кошка нам дорогу перебежала. Ну вот, видишь, черный младенец. Он приезжает домой к родителям, все это рассказывает. И отец кричит матери, слушай, мать, когда ты ехала в роддом, нам осел дорогу не переходил. Ну, можно сказать, что анекдот открывает возможность женщине испытывать сексуальное влечение, а не только эмоциональное влечение. И в этом оба партнера уравнены. А во-вторых, и женщина тоже наделена полигамностью, очень часто мыслится как норма. Это делает их равноправными.
Это была рубрика «Мужчина и женщина». Ее подготовила Тамара Ленькова. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире радио «Свобода», программа «Ваше здоровье». Тема сегодняшнего выпуска – ревматоидный артрит и другие аутоиммунные заболевания. В эфире Людмила Лапа, врач и пациент с 30-летней ремиссией. Марина Штепа, врач-ревматолог, расскажет о оригинальных методах иммунокоррекции. Слушайте радио «Свобода». А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская, шеф-редактор и ведущий Михаил Фролов. Мы прощаемся с вами на этом. Всего доброго.
Иран и Северная Корея не выполняют своих обязательств перед МАГАТЭ.
Мы сказали, мы на своем будем стоять, пока нам не выплатят полностью.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Активисты движения «Да» почтили память свободных российских средств массовой информации.
Александра выскочила на поле, в чем мать родила, с плакатом «Даешь инфраструктуру».
У нас нет телевидения, у нас орган пропаганды.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».